Мы изучаем учение десяти сферот, том первый, видение. Статья есть и в трудах Бааль Сулама, предисловие к учению десяти сферот. Первый том, учение десяти сферот.
Это предисловие, самое важное предисловие из всех предисловий Бааль Сулама. Так мне кажется. Это предисловие, которое взято из книги предисловий Ари, которую писал Рав Хаим Виталь, ученик Ари. И это предисловие включает в себя весь путь, который, в общем-то, мы должны пройти. Пройти для того, чтобы достичь цели. Конечно же, есть очень много материала, кроме этого предисловия. Но другой материал не проясняет поступенчато, последовательно, целенаправленно тот маршрут, по которому мы должны продвигаться, изменяться, как здесь, вот в этом предисловии. Предисловие к книге «Зор» открывает нам общее видение на мироздание, на ступени, на изменения, которые проходит человек. Различные статьи Бааль Сулама и письма говорят о частном выражении, с определенного угла зрения на наше развитие, на общую историю или на более частные моменты. Это же предисловие изначально берет очень тонкую, узкую линию, как человек, начиная с вопроса, в чем смысл жизни, достигает окончательного реализации себя. Со всеми вопросами, проблемами, выяснениями на пути, включая выяснения, которые должны выяснить также и люди всех видов и типов, религиозные, светские. Поэтому предисловие очень глубокое, непростое для новичков. Берет много времени, годы у человека, когда начинает, в общем-то, это все воспринимать, как-то найти себя в этом. И мы, когда мы это учим или там обучаем других, надо брать в расчет, что можно это сделать только малыми порциями, частями. Такими очень аккуратно, когда человек растет, и можно ему открыть больше. Да, пожалуйста. Ну, и также надо понимать, что кто писал это? Это человек, который находился в начале последнего периода для человечества, который должен перейти с развития неосознанного к развитию осознанному, с уровня, когда вообще невозможно говорить о человеке, но только о животном, которое действует только в соответствии со своими инстинктами или управляется свыше силами природы, к чему-то, к тому, что развивается вот из этого вот создания, в том, чтобы стать подобным Творцу. Так вот, человек, который находится в начале этого процесса, пишет об этом во главе этого процесса, в истоках. То есть он пишет со своего уровня, со своего состояния. Надо одеться, облачиться в него, постараться. Это помогает тогда понять вот эти слова. Ну, пожалуйста.
Предисловие к учению десяти сферот. Прежде всего, следует сказать, что я нахожу крайне необходимым взорвать железную стену, которая отделяет нас от науки Каббала со времен разрушения храма и до нынешнего поколения. Стена эта весьма серьезно обременила нас и пробуждает опасения, как бы вовсе не была забыта наука Каббала в народе Израиля.
В соответствии с определением, наука Каббала — это средство раскрытия Творца. Цель ее — раскрыть Творца творением. Творец, который является высшей силой, единственный, который существует и правит, и творение, которое оторвано от нее и не знает ничего, зачем, почему и как. И есть такое средство, которое называется наука Каббала. Вот такая вот наука, которая, в общем-то, и должна связать Творца и творение. И вот эта связь называется раскрытием Творца творению. И как мы изучаем, вот эта связь и это раскрытие осуществляется по мере развития творения. Творец скрыт не потому, что он скрыт, а именно потому, что свойства творения не достигают Творца, не раскрывают Творца. И поэтому надо поменять свойства творения с таких, в которых он сейчас пребывает, на другие свойства. И тогда он раскроет его. Тогда он будет подобен ему. И тогда он достигнет той формы существования, как и Творец. Так вот, говорит Бааль Сулам, что до разрушения храма, наука Каббала, то есть раскрытие Творца творению, то есть или тем, кто были в контакте с ним и назывались народом Израиля, это все было. И тогда произошло разрушение, то есть когда проникли свойства, разбились свойства тех, кто были в контакте с Творцом, подобные ему, которые находились с ним в контакте, и это, собственно, называлось разрушением, и тогда скрылось наука Каббала, то есть та связь между Творцом и Творением. И с тех пор ее нету. И вот теперь Бааль Сулам хочет возобновить его. Не в том виде возобновить, как это было раньше, до разрушения. Сейчас это надо возобновить для тех разбитых келим, которые находятся где-то там, в отрыве, вдали от раскрытия Творца или от уподобления Ему. Потому что раскрытие в мере уподобления Ему. И поэтому наука Каббала, ту, которую он открывает, отличается от той, которая была раньше. Тогда наука Каббала как система связи, когда есть Творец, Творение и взаимоотношения между ними, и разные формы взаимоотношений, связей. При этом сегодня мы не знаем, что такое Творец. Творение разбито, разрушено, разделено. Это не группа, та маленькая группа, исправленная более или менее. Это человечество в целом, разрушенное, в котором есть эти разбитые келим. Нужно их возбудить его, пройти долгий путь, пока это человечество не начнет раскрывать Творца. И должно пройти много этапов еще до этого. И потом приходит к исправлению Творца. И исправление Творца, которое оно проходит, тоже есть те же этапы, которые были в той группе, которая разбилась. Потому что это такая масса, которая состоит из Лева Эвен, из всех тех состояний Ахапа. Поэтому не просто раскрывается наука Каббала, а он должен еще подать ее в таком виде, которое подходило бы нашему поколению. Но он говорит, что вот эта дистанция, вот эта железная стена, которая существует в нас, когда мы не способны начать раскрывать Творца духовное, вот эта внутренняя стена в нас называется железным занавесом, железной стеной. Так он вот это называет. Такая она большая и сильная. И он не ждет, что это пройдет или и само исчезнет. Но вы видите, как он говорит, со всей силой. Я хочу взорвать ее. То есть в сердце каждого человека существует эта стена, и он хочет обратиться к сердцу каждого и произвести там эту работу. То есть он берет на себя и ответственность, когда ты входишь в творение, факт творения, и есть у тебя достаточно силы, и я бы даже сказал, в общем-то, наглости, и сказать: «Я это делаю». Потому что это железная стена, это то разделение, которое есть между светом, который находится в мире Ацилут после разбиения Келим. Это свет, который поднялся в Ацилут, и разбитый Келим, который находится в разделяющих мирах. И дистанция между ними — это стена. И со всем развитием разбиения Келима, это разные стигмы, разные традиции, верования, религии, я не знаю, злословие по поводу каббалистов и науки каббала, и все это входит вот в это понятие «железная стена». Ну, посмотрим, как он открывает потом все это понятие дальше. Что же такое «взорвать ее»? Может быть, что он говорит: «Я хочу взорвать ее». Взорвать эту железную перегородку. Но чтобы взорвать ее, мы должны потом участвовать тоже. Когда мы получаем от него только средства, и мы должны продолжить эту работу, чтобы сломать эту стенку, перегородку самим. Посмотрим. Но это, в принципе, и заголовок ко всей его науке каббала. То есть, почему он открыл, почему он обнаружил, почему он подает это нам для того, чтобы это сделать. Да.
Я бы хотел спросить, насколько важно понять учебный материал в ТЭС или в предисловии к ТЭС именно разумом?
На это он ответит. Не надо спрашивать пока. Спрашивать только о том, по поводу того, что мы читаем, и по теме. Давайте продолжим, пожалуйста.
Строчка «Вейне» — «Когда». Когда же я обращаюсь к сердцу человека, говоря об изучении каббалы, то его первый вопрос звучит так: «Зачем мне знать, сколько ангелов есть на небесах и как их зовут? Неужели без этих знаний я не смогу выполнять всю Тору во всех ее деталях и тонкостях?»
То есть такой подход к науке каббала, что она не нужна. Если это не конкретно, не по делу, я нахожусь в этом мире, или, скажем, она может мне помочь больше зарабатывать, и, не знаю, добиться чего-то, или с помощью нее можно, скажем, заработать денег, ну, скажем, что-то продать от имени науки каббала, с помощью нее можно было бы лечить людей, тоже зарабатывать, а может быть, также и помочь здоровью, тоже имеет смысл. Но как какой выигрыш есть от науки каббала, прибыль для человека, который находится в этом мире? Ну, конкретно скажи мне, зачем мне этим заниматься-то? И вот он говорит, что если я обращаюсь, то тогда или есть равнодушие, или не понимают и относят это к какой-то мистике, ну, я не знаю, кому это интересно, там, New Age или еще чему-то, или вообще говорят, что это вещь мешающая. Ну, скажем, если я человек религиозный, мне это мешает. Я буду выполнять то, что написано в книге Шульхан Арух, и оставьте меня от всего остального. Если это относится к другой религии, то зачем это мне нужно? Это же ко мне не относится. Люди не понимают важности этого средства, которое называется наука каббала, для того, чтобы связать всех с Творцом. Когда мы находимся в такое особое время, когда мы достигли, в общем-то, в нашем развитии к этому этапу. Мы прошли уровни неживой, растительный, животный. В общем, во всей Вселенной и на поверхности земного шара достигли уровня говорящей, человеческого уровня. И на человеческом уровне мы тоже прошли этапы неживой растительной, животной, человеческого свойства и достигли состояния человек в человеке. И тут мы должны начать развитие осознанно, когда мы сами начинаем развивать себя. Понятно, что с помощью высшей силы, но мы вызываем ее. Мы теперь определяем, кем мы должны быть, пока не появится у нас потребность и стремление, то есть то, что называется подъемом мана, к состоянию более продвинутому в нас каждый раз. И мы не будем меняться, но только будем чувствовать силы, которые нас заставляют меняться, как, в общем-то, страдания. И поэтому человек должен раскрыть необходимость в таком развитии. И мы сейчас пришли к такой ситуации в мире, когда человечество раскрывает, что находится в тупике, то есть есть много сил, которые давят на нас, на все человечество, и заставляют меняться, но куда, в каком форме, каким образом, мы этого не знаем. Поэтому мы находимся, ну вот как будто бы вот мы перед этой стенкой, щупаем эту стенку и не знаем, что делать дальше. И если не объяснить людям, что такое наука Каббала, здесь, на этом месте, в этом состоянии, вот в этом нынешнем состоянии, которое достигло человечество, то тогда будут давать разные отговорки. Вот о чем он говорит здесь. Да, что?
Бальсулам тут сталкивается с самой тяжелой проблемой в истории. У него есть продукт, на который все возможные возражения и равнодушие, и ненависть, и всякого рода критика. Почему он пользуется словом «каббала», а не взял какую-то другую оболочку, у которой нет такого острого противодействия?
Но все-таки же он сделал так немножечко. В своих статьях иногда он как-то все эти вещи разворачивает. Но и мудрецы во всем том, что они пишут, все, что они писали со времен разрушения храма и практически до последнего поколения, ну, скажем, 100-150 лет назад, когда оно тоже рухнуло. Скажем, 200 лет назад у тебя были много людей, которые были еще в духовном постижении. Действительно много. До конца 19 века было много людей. Я уже не говорю о 17-18 веке. Там. Мы же это видим из книг, по книгам. Мы видим то, что они писали, то, что они делали. Но все равно они уже не говорили о Каббале. А хасидизм, там упаковывали это в разные слова. И он тоже не писал все эти вещи с одной стороны. С другой стороны, обертка должна быть для новичков. Нет выбора. Мы же видим, что иначе мир не может это выдержать. Но все-таки это только для... Ну, поначалу. Человек должен потом понять правду. Он должен измениться так, что для него вот эта наука... И то, откуда она пришла, и все эти понятия, Исраэль, Тора, Творец, Творение, Единство, Иудеи. И хотя он и находится в состоянии, когда это ему ненавистно и чуждо изначально, ему понадобится раскрыть это как условие природы. Что выбора тут нет, что но понять реальность и поднять себя с уровня народов, споров, столкновений, конфликтов, разных разборок, силовым взаимодействием там, или глупостью, должен поднять себя до уровня выяснения творения, Творца и общей природы всех миров. И там уже я уверен, что Каббала, ее имя, не, там не будет никакого места для какой-то красивой оболочки. Наоборот, тебе понадобится раскрыть это. Именно потому, что именно это раскрытие обяжет человека пробудиться, чтобы понять вопрос и отношения, и откуда это. С помощью этого он пройдет исправление. Он поймет, откуда его природа такая, и к чему он должен прийти. Он также пишет в газете «Народ» и в «Последнем поколении» несколько раз, что в конечном счете именно наука Каббала должна в том виде, как она и есть, и раскрыться, без какого-то там сладкого покрытия. А иначе человек не меняется. Он не исправляется. Ну, хорошо. Все нормально? Что? Микрофон дайте.
Если сегодня имеет определенный уровень и говорит, что это ошибка, преступление, это повлияет на всех. Вместе с тем мы видим, что Бальсулам в то же время высказывает такое, что требует определенной дерзости и вызывает потрясение основ в те времена. Почему это так происходит?
Также и все, в общем-то, все ученые, которые высказываются, говорят так. Или говорят наоборот, но все равно здесь есть что-то. Но если есть какое-то понятие, скажем, вот химик, который получил Нобелевскую премию, ну, израильтянин, как его зовут? Да, Шехтман. 30 лет. 30 лет его гоняли из мира науки. Говорили, что все это глупости. Но он продолжал свои исследования, продолжал и продолжал, пока на самом деле все увидели, что он прав. А он открыл такое, что, в общем-то, самое важное вот в этой науке. Ты же понимаешь? Это пример. Но ученым-то нечего стесняться, потому что они не видели то, что он видел. То есть эти вещи очень, в общем-то, достойны. Мы ведь не смеемся над теми, кто ошибся. И путь человеческий так и таков. Как это говорится? Метод пробы ошибок. И надо, в общем, упорствовать в своих заблуждениях. Это наша природа, очень хорошо так сделалось. И он, в общем-то, совершил героический поступок. Смотри, сколько лет, в общем, со всем отчаянием, я вам еще покажу, задам вам. Нет, говорится о вещах, когда с трудом там можно увидеть что-то, что ему представляется без всяких доказательств, ведь он же рассказывал это и раньше, на протяжении всех этих лет. Но они могли бы сказать, это неправильно. И объективно, это же много людей. Здесь ты сталкиваешься с проблемой того, что не видят и не могут найти, нащупать контакт, не могут сказать правильно или неправильно, а говорят, этого не существует, этого не существует. Не то, что это неправильно. Когда это неправильно, ты можешь видеть, что это противоположно твоей логике, а тут нет ни логики, ни ощущения, ничего. Так как же может быть, что они как-то отреагируют? Не на что отреагировать. Ну хорошо, так есть мистик какой-то, которого зовут Бальсулам. Ну так он пишет. Ну так хорошо. Ладно, это тоже, видимо, нужно. Ну, философы есть такие. Ну, вот этот религиозный философ. Но, по-видимому, да, они для себя в своей фантазии создали какие-то миры, что-то там, какие-то системы на нас как-то действуют. Ну, хорошо, такие тоже есть, которые такое все напридумывали. Почему? Кто должен реагировать? Ну, понятно, что ученые не будут реагировать. Политики, экономисты. Кто будет на это реагировать-то? Философы? Может быть. И тоже был философ, ну, которого зовут как его? Шулем. Гершон Шулем, который, конечно, видел все эти тексты, но он не знал, что с этим делать. Потому что если он должен отреагировать на то, что пишет Бальсулям, то кто он такой перед ним? Ноль, полный ноль. Так он сделал так, как будто бы и нет Бальсуляма. Слова о нем не сказал. Как будто он его в упор не видел. Жил в то же время в Израиле, печатался. Нет, нету его. Вот так. Тоже подход. Между учеными и философами такое тоже существует. Ну, не в таком чистом виде, но случается. То, что называется человеческий подход. Да.
Но ведь есть такие ученики, которые все-таки видят то, что говорит Бальсулам, и задают вопросы.
Ну, во-первых, никогда не задавали вопросы, кроме как в последнее время. Никогда не учили, кроме как в последнее время. Начал это чуть-чуть, как бы, с Рабаша там. Было несколько учеников Рава Деслера, который тоже немножко учился. Это было все очень и очень так в малом виде. Ты можешь... Ну, кто помнит Минке? Мы в свое время пригласили там одного из них. Ну, из известных раввинов в Нейбраке. Пусть с нами поучится там, скажем, чему-то. И я потом с ним учил птиху, и он так воодушевился, сказал, что это относится к Торе, к иудаизму. Это то, что наши праотцы 2000 лет, 3000 лет учили. Ни одного слова. Но он так удивился. Я даже не думал, что такое есть. Ты понимаешь? Это вещь, которая полностью оторвана от всех. Только понимать, что нет комментариев на языке, который не понимают люди, в общем, нет никакой связи, не находятся в поле зрения. Как тут возможно что-то? Поэтому действительно железная стена. У тебя даже нет доступа, ну я не знаю, какой-то трещинки, ну связи какой-то. Очень плохо. Да. То есть, первый он говорит, мне не важно, что написано в Каббале, это значит, не имеет отношения к моей жизни. Ангелы, черти, духи какие-то, каменное сердце, все не важно, что, парцуфы, миры. Есть это здесь, в этой жизни? Нету. Ага, моя жизнь вот такая. Я должен обеспечить себя необходимым здесь и гарантировать себе будущий мир. В соответствии с религией, верой, каждый для себя может сказать, неважно, кто он там, еврей или не еврей, верит во что-то, высшую силу, высшая сила обеспечивает в этом мире что-то там, моей связью с ним, обеспечит мне что-то на будущий мир в соответствии с моей связью с ним. Моя связь с ним называется религией. Я согласно этому иду. Зачем мне нужны все эти премудрости? Я не чувствую необходимости. Да.
Во-вторых, он спрашивает, разве мудрецы уже не постановили, что сначала нужно сполна усвоить талмуды законы? А кто же сможет обмануть себя, посчитав, что уже завершил изучение всей открытой Торы, и лишь скрытой Торы не достает ему?
Это значит, что кроме по первому утверждению, тебе говорят, слушай, тут надо выполнять столько требований, деталей, то, что написано в Шулхан Арух. Кроме того, у меня есть заповедь, изучение Торы. там Талмуд и все остальные книги, то, что касается этики, морали, хасидизма. Зачем вы тут вдруг говорите, что необходимо учить науку Каббала? Прежде всего, не было этого 2000 лет. Это не принято было. Первое. Второе. Действительно, однозначно написано, что надо закончить сначала простой уровень.
В-третьих, человек боится, как бы не упустить чего-нибудь из этой учебы. Ведь бывало уже, что люди сворачивали с пути Торы по причине занятий наукой Каббала. А если так, то зачем мне это напасть? Какой глупец подвергнет себя опасности просто так? Тот, кто начинает заниматься Каббалой, вне всякого сомнения, изменяется. Так, мягко говоря, меняется. Он как бы отходит от выполнения обычных народных обычаев, религиозных. Его отношение к жизни меняется, вся его система приоритетов и ценностей меняется. Отдаляется от системы жизни, даже от семьи, своей работы, и родителей, и близких. Его отношение ко всему, что есть в этом мире, включая религиозную часть, светскую часть, все меняется. Это мы знаем. И нужно видеть, хорошо ли это для всех, подходит ли это для всех, полезно ли это для всех. Если я знаю, какая мне выгода от этого, конечно, я изменюсь, что поделаешь. Но это при условии, что я вижу какую-то явную выгоду, но я не вижу никакой выгоды из этого с одной стороны, а с другой стороны я вижу, как люди ослабевают в религии, у них начинаются всякие странности, проблемы с семьей. Когда человек начинает заниматься вещами, которые отрывают его от обычной жизни. Кто сказал, что это хорошо? То есть эти претензии, они, в принципе, имеют место. Кроме того, что можно сойти с ума, еще хуже. Вдруг в какой-то момент у меня поворачиваются мозги в каком-то направлении, и вдруг я не знаю о себе ничего. Сумасшедший, ну, разное бывает, конечно, но ведь сумасшедший сам о себе не знает, что он сумасшедший. Но обычно он это чувствует, потому что другие ему это показывают. И что, быть в таком состоянии? Зачем? Ради чего? А шансы этого велики, а выгода где? Все человек проверяет. Какая выгода относительно моего вклада, моего усилия? И здесь этого не видно.
Четвертое. Даже увлекающиеся этой учебой не разрешают ее никому, кроме к Творца. И не каждый, желающий приблизиться к Творцу, сможет приблизиться к Нему.
Это значит, что каббалисты сами не так уж и привлекательны. Те, кто занимается каббалой в самых разных ее формах, он говорит о том времени. Те, кто занимается, любят каббалу, они людей особо не притягивают к себе. Они не очень рады принимать учеников. Еще говорят, да учи это, выучи то. Я помню, когда я сам к ним обращался, они боялись меня брать. Я прихожу, такой современный молодой человек, русского происхождения. Ты кто? Я, ну, работаю, хочу немножко выучить то, это. А ты кто? Ну, я, там, новообращенный в религию. Приходил к ним в кипе во всех делах. А где ты живешь? В Рховод. В каком районе? С каким равом ты там общаешься? Туда-сюда. Я говорю, да. А как я скажу, что нет? Как может быть, чтобы я был в кипе и не относился бы там к чему-нибудь? Я еще там и занимаюсь еще гморой, Шульхан Арух. Они боялись меня брать? Чтобы там, где я нахожусь, в Рухово, чтобы знали об этих людях, и у них были бы проблемы. Это было в Иерусалиме, в Рамле, в разных таких местах. Знаешь, что тебе не стоит, продолжай пока так. Я видел, что это из страха, страх от окружения. По разным причинам. Да и каббалистических книг тоже не было особо. Их не продавали в магазинах просто так. Сегодня ты заходишь в магазин, у тебя целая этажерка, не просто полка, и написано каббалистические книги, уж чего там только нет. Сколько изменилось за эти годы, это просто нечто. Но тогда не было ни одной книги, на которой было бы написано «Каббала». Это был страх, отторжение, и вообще было запрещено. Я поехал в Иерусалим на Кикара Шаббат, и там где-то 100 метров еще в направлении, еще вглубь этого района, с левой стороны, в подвале, был магазин, и в конце этого подвала было место для каббалистических книг. И какой-то старик, которому уже ни до чего не было дела, и никто ему ничего не мог сделать, и он эти книги продавал. У него оставались эти книги от прадеда, например, он продавал их. Ему притаскивали эти книги, те, у кого они остались. Да и какие там были книги обо всяких там чудесах, амулетах. Там фекалии кролика с каким-то там, с какой-то там травкой. Но это серьезные на то время были книги. Мы должны понимать, что тут очень скрытая наука, скрытая за многими такими оболочками, слоями шелухи. И они очень много всяких мнений, которые не имеют никакого отношения к тому, чем она, собственно, является. И речь идет о времени, когда очень много это обсуждалось. И такие мнения можно было услышать. Каждый на что-то другое полагался. В общем, проблема была. Так что даже те, кто любит это, избегают скрытой части. Что это не для всех. Он говорит о том, что это мнение еще существует. Когда у меня, например, берут интервью для газеты или еще для чего, первый вопрос, почему вдруг можно? А было же запрещено. Абсолютно светские люди спрашивают. Потому что такое мнение до сих пор существует и известно всем. А пятое и главное?
Пятое и главное. Существует правило, при любом сомнении взгляни, что говорит народ. А глаза мои видят, что все мудрецы Торы в моем поколении придерживаются одного со мной мнения и избегают изучения скрытой части, а в ответ на вопросы дают рекомендации о том, что вне всяких сомнений лучше изучить страницу Гмары, чем заниматься каббалой.
То есть мы пришли к такому поколению, когда если во всех предыдущих поколениях все-таки каббала хоть в какой-то форме подавалась, была известной, люди как-то были, ну, почище, что ли, более тонкими. Рабаш рассказывает, что даже в начале 20 века, если ты говорил в 1910, 15, 20 году, даже 25, если ты говорил с людьми о внутреннем смысле, постижении Творца, подобии свойств, они были чувствительны к этому, они хотели этого, они хотели это постичь. А потом уже проблема. Но в поколениях это все-таки было. Очень много каббалистов было в каждом из поколений. Как мы знаем, по всей Восточной Европе. Посмотрите, сколько их было повсеместно. Все эти хасидские дворы, все эти великие раввины, они все были в постижении. Смотрите, что они писали, какие книги. Очень, очень большие каббалисты. И в течение, ну, буквально 150 последних лет их уже нет. Точно так же, как в 20 веке было такое, был такой скачок. Одним скачком мы пришли от ничего к космосу, атому и все эти компьютеры, средства связи, телевидение. Это только проекция от того, что мы проходим внутренне. Мы пришли от маленького индивидуалистского эгоизма к интегральному эгоизму. И в той же мере мы отдалились от науки Каббала, которая, тем не менее, все равно была с нами. Мы просто не понимаем, не видим, и мы просто не понимаем менталитета и подхода к жизни человека, который жил в конце 19 века, относительно человека, который живет в начале 21-го. Люди разные. Да.
Я здесь с 1995 года. Когда мы начали в интернете, я помню, Сбенцер первый сайт. Сейчас у нас два канала. В общем-то, революцию совершили. И все равно в Израиле со всем вкладом большинство людей или не знают, или равнодушны, или не чувствуют необходимость. А в мире вообще не о чем говорить. Так вот то, что Бальсулям пишет, это не тогда, а это актуально и сегодня.
Так.
Все вот эти претензии, утверждения, можно и сегодня это?
Да.
Почему? Почему вот эта железная стена?
Это внутреннее развитие человека. Они говорят из того, из своего уровня развития. Они не могут сказать большего, чем то, что позволяет им их уровень развития. То, что в них находится, то, что они постигают в соответствии со своим развитием, то они и могут сказать. Они не врут. Они говорят правду. Во-первых, мне нет дела до твоей каббалы. Покажи мне, где выгода. А потом уже поговорим об остальном. Это первый говорит. А второй говорит о здоровье. Третий о власти. Четвертый о там, еде, сексе и семье. Каждый, что кто-нибудь там выйдет на улицу и выходит на улицу и кричит о раскрытии Творца? Нет. Да и когда мы приходим к раскрытию Творца, мы приходим от такой мирской необходимости. Не то, чтобы мне есть дело до него. Я хочу знать, владеть этот мир, грядущий мир, в чем смысл жизни. Если я задаюсь вопросом о смысле жизни, не потому, что мне там чего-то не хватает, хотя, конечно же, это тоже важно, но в чем вкус жизни? Вкус там, причина, смысл, кто нами управляет? Правильнее так сказать. Если человек в своем развитии не дошел до таких вопросов и не умеет на них, не может на них ответить, зачем ему каббала? Ему нужно понять, как получить выгоду. Ему, может быть, где-нибудь надо работать в банке или еще там где-нибудь поближе к деньгам. Ну, изменения есть, но эти изменения, они, тем не менее, еще имеют форму и находятся на ступени, где мы не связываем свои проблемы и трудности, которые испытывает мир, попав в этот очень глубокий кризис. Если раньше думали, что это пройдет, американская мечта и... И есть будущее у мира, и сегодня уже нет. Сегодня уже нет. Кроме, может быть, какого-нибудь фанатизма наших соседей, который тоже падает изо дня в день. и очень скоро они будут такие же, как все. Их развитие тоже таково. Кроме этого, вообще, весь мир абсолютно равнодушен. Уже нет никакой надежды на что бы то ни было. Нечего делать. Ничего не поделать. Что ты хочешь спросить? Давай быстро.
Товарищи из Зихрона спрашивают, согласно словам мудрецов, когда наука станет такой наукой, когда все, большинство из Израиля удостоится ее.
Тогда, когда весь мир потребует этого. Не может быть, чтобы Израиль пробудились, если мир не потребует этого. Потому что нет никакой потребности для Израиль пробуждаться, если они не трудятся на благо мира. Поэтому мы, те, у кого есть возможность для этого, те, кто знают все это, обязаны как можно больше распространять науку Каббала по всему миру, неважно в каких формах, с Каббалой и без Каббалы, объяснять об этих состояниях, об исправлениях, и что мы можем постичь из этих исправлений. Мы должны это сделать. Благодаря этому придет пробуждение и понимание того, как исправить зло, и тогда придут, как сказано, народы мира и отнесут Израиль к храму, а не обязав Израиль таким образом, они сами не будут продвигаться, потому что народ жестоковыйный, как сказано, не будут чувствовать потребности в этом. Без 10 египетских казней никто из Египта не убежит. Только здесь есть возможность канализировать это давление от обычных страданий к страданиям любви, когда ты стремишься к чему-то, чего у тебя нет. Но это должно быть. Война Гога и Магога должна произойти для того, чтобы мы родились на нашей следующей ступени. Но мы можем вызвать эти схватки и роды нашим стремлением выйти в будущий мир, а не таким давлением, как действительно страшные схватки, войны и другие бедствия для всего мира. Тора говорит о разных ударах со стороны природы, то, что нам уготовано. А с другой стороны, нам дана наука Каббала для того, чтобы... Не для того, чтобы их подсластить. Мы это не сможем. Мы этого не сможем сделать. Мы просто это сможем воспринять как необходимое, желаемое для того, чтобы родиться. Когда я уже связан с целью, бедствие для меня становится спасением. Я их не чувствую, не ощущаю как бедствие, несмотря на то, что все эти силы должны отработать свое на мне. Я обязан пройти все эти вещи. Но если я изменяю свое отношение к ним, свое осознание их, я их переживу радостно. Только для этого нам дали Каббалу? Нет. Ты тогда пройдешь эти вещи сознательно, ты их видишь, ты их хочешь, как по принципу спереди и сзади объемлешь ты меня. Ты рожаешь сам себя, как будто бы. Да.
Микрофон
дайте там.
Ну, в состоянии выживания, то есть, ведь мы говорим о кризисе, о войне, когда человек не ест, может ли такой человек изучать кабалу, ведь он занят своими животными потребностями, чтобы выжить.
Нужно об этом заботиться и о том. Вы эти вещи воспринимаете как оторванными от какой-то системы, когда у этого нет одного, у другого какие-то проблемы, у четвертого там еще что-то. Это все единая система. Из этой системы ищи, как из нее выйти, вместо того, чтобы продвигаться страданиями. Тебе всего-то дали науку Каббала для того, чтобы продвигаться полезным и эффективным путем, быстрым и легким, вместо тяжелого и неприятного. Почему ты говоришь, в этом я нахожусь в системе Творца, а в этом нет? Не понимаю тебя. Твои материальные трудности, когда тебе нечего есть, и духовные всякие моменты, как и Бала, они все относятся к одной и той же системе. Ты говоришь, я сначала займусь этим, а потом перейду к этому. Как ты можешь так говорить? В конечном счете, силы действуют на тебя как единое целое, все эти силы воздействуют. Да, жаль, что мы не можем начать второй пункт.
До сих пор я понимал это так, что нужно пробуждать народ Израиля. Сейчас вдруг у меня произошел такой переворот. Для того, чтобы пробудить народ Израиля, или параллельно этому, мы должны пробуждать весь мир, чтобы он надавил бы на Израиль,
да,
и привел его к пробуждению. Это должно происходить параллельно, вот эти две линии, в двух линиях, на том же уровне давления, с той же срочностью.
Скажи мне, а почему вообще мир впал в кризис? Почему так произошло? Как ты думаешь? Почему бы им не было хорошо, пока мы до них не доберемся и не объясним им все? Почему вообще весь мир в кризисе, а Израиль от этого как будто бы оторван? У нас-то все нормально вроде. Если ты говоришь со всеми, тяжело жить в Израиле. Знаешь, тяжело. Да и 50 лет то же самое говорили. Тяжело в Израиле. А реально? Какой кризис ты здесь видишь? Да ничего. Я думаю, что, скажем, в соответствии, если Израиль не пробудится сам, то мы, не дай Бог, получим очень серьезные удары, как сказано в пророках, а в последних днях, когда придут множественные народы именно сюда, и здесь будут войны, и может быть, даже не против нас, а просто в этом регионе. Потому что этот регион будет центром всех столкновений военных, например, и всех беспорядков. Ну, Нив.
Саша из Москвы спрашивает, поясните, что такое война Гога и Магога, и где в ней мы?
Война Гога и Магога — это внутренние силы, которые имеются в природе. Они так называются, как ангелы. И эти силы сталкиваются для того, чтобы выяснить добро и зло. Это выяснение, как результат которых приходит понимание в средней линии, понимание цели. Сказано в пророках, в особенности Даниэль, Хескель. У пророков говорится об этом очень многое, но то, что они пишут про путь страданий, то есть без нашего участия, без нашего вмешательства в этот путь. А то, что нам дает Каббала, это возможность проделать этот путь не благодаря силам природы, которые нас к этому обяжут, а благодаря самостоятельному продвижению к той самой цели, к исправлению, к слиянию с Творцом. Не только мы, А как написано в статье про учительство, мы должны сделать это вместе с народами мира, передать им систему исправления, методику исправления. Потому что они все прежде всего для них. Поэтому это то, что нужно сделать.
Гади из Малой Адумим спрашивает, если мы зависим от пробуждения всего мира, как же мы ускоряем это самое пробуждение?
Мы, не дай Бог, ужас, если мы, если нас будут пробуждать народы мира, это путь страданий. Либо народы в мире, что в нас, это наша неисправленная часть, это внутренние страдания, или внешними страданиями. Это нехорошо, если мы таким образом пробудимся. Мы должны пробуждаться благодаря важности цели. Тогда это называется, что мы переводим обычные страдания, превращаем их в страдания любви, когда я сам тянусь к цели. Тогда у меня страдания. Парень, который хочет встретиться с девушкой, а их разделяют тысячи километров расстояния. И, например, там увидит он ее только через месяц или два. Он страдает, но он также чувствует притяжение, любовь. Она светит ему издали. Это радость, это наполнение, которое они получат, когда встретятся. Это называется страдание любви. Это страдание, он не наслаждается, но тем не менее, это сладкие страдания, когда что-то светит ему издали. Поэтому в этом есть подслащение, есть в этом свет. Иногда это даже больше, чем то, что он получит, встретив ее. Потому что сейчас это ничем не ограничено, он может там представлять себе все, что угодно. Мы, если мы превозносим важность цели и распространяем ее, и пробуждаем этим весь мир, то мы тем самым продвигаемся продвижением к этой цели. Конечно же, это тоже причиняет нам страдания, но это гораздо лучше, чем впасть сейчас в кризис без какого-либо решения. А у тебя уже есть решение, ты объясняешь, зачем и почему. А во-вторых, все удары, которые все человечество получит, ты это переводишь на путь страдания любви, как хорошо нам будет скоро. И тогда ты не чувствуешь зла в каждом нынешнем состоянии. Силы, которые тебя притягивают туда, это силы любви. А ты не подталкиваем сзади силами ненависти и страха. Это огромная разница, которую мы постигаем с помощью науки Каббала. Кроме этого, представь себе состояние, когда каждое постижение, в котором ты должен постичь Творца, прийти к слиянию с Ним и к пониманию Его конечной цели, тебе придется это делать под ударами. Это невозможно. Это как ребенок, которого не учат, и сам он учиться не хочет, а от него сразу требуют быть Эйнштейном. А он не хочет ни учиться, да и вообще не понимает, чего от него хотят, и где занимаются. Нет ни учителей, ни системы, только бьют его, и все. Понимаешь, сколько человеку нужно страдать для того, чтобы собрать эти вещи самостоятельно и раскрыть их. Это нечто, это страшно. Это страшное страдание. Это самоубийство, это египетские казни во всей своей полноте. И мы стоим перед этим. Поэтому он и говорит, что необходимо разбить эту завесу. Перейдем к следующей части.
Споем вместе песню.
יש לנו בניין שיש בו שתי קומות, למי שמעוניין את הבורא לראות. בקומה הראשונה נראה
את השלם עושים. בדרך לבורא אומרים מקובלים, אתה בטח תגלה שאהבת אחים עונה את הרצון לשאול ולברר למצוא את העליון, כי שם הוא מסתתר. תדאג לחברים עד שזול בשמחה, כי רק בין האחים נמצאת אהבה. בדרך לבורא אומרים מקובלים, לבטח תגלה שאהבת אחים עונה את הרצון לישון ולברר שמעוניין את הבורא לראות.